давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. На сегодняшнем занятии я хотел бы предложить нам повнимательнее присмотреться к тому, что с человеком происходит непосредственно после его прихода к жизни вечной или же к жизни в духовных степенях сознания. Это как бы немного отступление от основной линии темы, которую мы вели до этого, но это такой, я считаю, очень важный, существенный момент именно для дальнейшего развития этой темы. Мы говорим здесь о духовных состояниях сознания. Потому что одной из аксиом латинского слова является то, что мир духовный не есть каким-либо местом с пространствами и временами, отделенными от пространств и времен мира духовного, от мира природного. Но что мир духовный и мир природный есть лишь раздельными степенями одного и того же существования в человеке. Ибо согласно этому откровению, мир духовный и мир природный до того соединены в человеке, что они сливаются в нем как бы в одно единое целое. То есть человек – это то место, где мир природный и мир духовный сливаются в одно целое. Но это не место. Потому что не может в одно целое сливаться место и состояние. Как нельзя, скажем, складывать литры и килограммы. Человек – это состояние, в котором два состояния, духовное и природное, находящиеся в раздельных степенях, сливаются в единое целое. Откуда следует, что по отбрасывании всего телесного человек лишь входит в иную, раздельную степень своего собственного существования, а не мигрируя в какой-либо иной мир, параллельный или же альтернативный тому миру природному, в котором он вроде бы обитал до этого. А поскольку на многочисленных предыдущих занятиях мы с вами подробно рассмотрели и изучили ту истину из латинского слова, что никакого такого мира природного, будто бы сосуществующего параллельно ни миру духовному, ни уж тем более Господу от вечности, попросту не существует как такового, но что и мир духовный, и мир природный есть лишь различными раздельными степенями определенного рода самоограниченного восприятия в сознании Господа от вечности, которое и есть творением, я имею в виду такое раздельное ограниченное восприятие, то отсюда мы и можем совершенно однозначно увидеть, что воспринимаемое в ограниченном тварном сознании событие такого перехода, или же, как его воспринимает человек мертвый, смерти природной, есть лишь определенного рода отрешением в том частном господном восприятии, в котором и происходит формирование частного индивидуального творения. Отрешением, являющимся последней точкой в осмыслении Господом всех тех бесчисленных состояний восприятия из последней степени последовательности нисходящей во всех высших раздельных степенях этой самой последовательности. То есть, если вы помните, мы это обсуждали уже на нескольких предыдущих занятиях, что человек формируем как низшая степень последовательности нисходящей. Когда Господь, формируя это солнцем мира духовного, как первым исходящим своим ограниченным, постепенно все эти степени все больше и больше ограничивает, вплоть до самой последней или же природной степени, где пребывают вещи, так сказать, инертные. Тем самым все более ограничивая и при этом все более и более формируя мир. И вот в последней степени это ограничение и это формирование достигают своего, так сказать, кульминации, своей последней логической завершающей формы. Собственно, все эти бесчисленные состояния восприятия, происходящие образностями в трехмерных пространственностях по временным прогрессиям, посредством как бы бесчисленного количества образных предметностей, есть именно теми самыми бесчисленными ограничениями восприятия, в которых Господь посредством солнца мира духовного в самой последней степени своего творения, состоящей из всего пассивного, и ограничивает мир, тем самым его формируя. То есть весь этот единый комплекс восприятия в последней степени Господнего сознания от вечности есть тем, что в осмыслении внутри этого комплекса воспринимаем и воспринимаемо именно Господом от вечности в этой самой последней степени ограниченности своего божественного восприятия, как некое ограниченное во всех своих качествах существование индивидуальной человеческой жизни. Жизни в пространствах по временам, в предметностях, которая ограничена этими самыми индивидуальными пространственностями, временностями и предметностями, которая в себе есть не более чем представительностями по соответствиям всей бесчисленности Господних неограниченностей от вечности, воспринимаемыми, ограниченными в этой последней степени восприятия именно как бы взаимными переотражениями, где именно их кажущаяся бесчисленная разъединенность и порождает это ощущение бесчисленных отдельных вещественностей, как бы ограничивающих друг друга. Вот здесь можно привести, например, вот смотрите, вот есть кривая линия, парабола. Вот она приходит из бесконечности, уходит в бесконечность. Есть вторая парабола, она тоже приходит из бесконечности, уходит в бесконечность. А там, где одна парабола пересекает другую параболу, вот эти две дуги, возникает некая геометрическая ограниченная фигура. Вот если бесчисленное количество этих парабол будет ограничивать друг друга, между ними будет возникать некая точка, которая будет стремиться к нулю, но никогда не станет нулевой. Вот эта вот абсолютно ограниченная точка и есть тем, что тут говорится, формой последней степени творения. Вот эти вот бесчисленные параболы образуют бесчисленное количество вот этих ограниченных как бы геометрических фигур. Их множество воспринимается как мир пространства, времени, предметности, разнообразия количественности и так далее. Но парабола, она только одна. Она в себе сама себя ограничивая, все более ограничивая. Вот эту параболу можно сравнить с солнцем мира духовного. То есть как бы Господь прочертил линию, потом вторую линию, И в результате появляется бесчисленное множество ограниченностей, которое ограничивает неограниченное Господне восприятие своим как бы существованием. И в этом восприятии возникает представление о существовании некой вселенной бесчисленного количества предметностей, из которых формируется как бы пространство, в которых происходит как бы прогрессия по времени. И вот это Господне восприятие, ограниченное бесчисленным количеством как бы предметностей, и есть индивидуальное человеческое сознание. Одно и то же Господне восприятие в своем сознании, ограниченное немного по-разному, создает как бы бесчисленное количество отдельных, как бы отдельных человеческих сознаний, то есть тварных сознаний, каждое из которых сознаний, воспринимая вселенную этих как бы бесчисленных предметов под своим углом, то есть немного в разной аранжировке, чувствует себя неким отдельным сознанием, и так как оно восприятие в других ограниченностях воспринимает только через вот это бесчисленное количество предметностей ограниченных, то ему и кажется, что он живет как бы среди других бесчисленных сознаний. Вот как человек в зеркале, видя многочисленные пядры отражения и самого себя, если он забывает добровольно, что это зеркало, ему кажется, что он находится среди бесчисленного количества разных людей. А так как в каждом переотражении отражение чуть повернуто, то ему кажется, начинает представляться, что это разные люди, в чем-то похожие на него, но разные. Вот это образ, который дает приблизительное представление того, как посредством вот этих переотражений образуется как бы множественность человеческих сознаний, из которых некоторые переотражения, когда оно отражается в кривых зеркалах последней степени или же в извращенном материальном, создают искаженные человеческие образы, которые на изначальное божественное оригинал от вечности могут казаться совершенно непохожими. И тем не менее, они живут только тем, что они отражают, повторяют, пусть и в искаженной форме, свой оригинал от вечности. И в таком восприятии это выглядит именно как непрерывная цепь ограниченных в себе материальных событий индивидуального существования в неких как бы реально существующих пространствах и временах. Среди других таких же существований в этих самых пространствах и временах, начинающихся событием рождения индивидуального сознания в младенческом теле и заканчивающихся его угасанием в хладеющем трупе. И в осмыслении, рождающемся из такого рода восприятия, пристающим перед этим осмыслением в виде некоего самодостаточного биологического телесного существования, в посмертную жизнь такого сознания в некоем ином мире можно лишь слепо верить, руководствуясь совершенно внешней информацией, полученной из книжных источников различного рода откровений. Это, естественно, говорится о человеке мертвом. Потому что и преадамиты, и, естественно, люди древнейшей церкви, у них была перцепция, внутреннее постижение всего, как оно есть на самом деле, пусть и ограниченное. И поэтому для них не существовало понятия той самой биологической материальной смерти, которая существует для нас, людей мертвых, которые все осмысляют только по внешним чувственным видимостям. И так как по этим внешним чувственным видимостям в нашем осмыслении складывается ощущение, что мы есть сознание, живущее в некоем материальном теле, в реальном вселенной, то отсюда многие делают умозаключение, что со смертью тела это сознание угасает безвозвратно. И только книги божественных откровений различных религий наставляют нас, что нет, что мы завершаем жизнь в этом мире и продолжаем жить в некоем другом мире, которое всякая религия описывает по-разному, но основная идея, что в том мире мы будем жить в соответствии с тем, как мы жили с заповедями религии в том мире, сохраняется неизменно в каждой религиозной системе. Потому что это самая важная, самая базовая истина для человека мертвого. Что он должен изменить стиль своей внешней жизни, чтобы было изменено качество его внутреннего существования, которое он называет своей душой, и о которой он не имеет никакого представления чувственного, рассудочного, сознательного, хотя на самом деле он есть дух, обитающий в теле, как об этом говорит латинское слово, а не некое сознание материального биологического тела. Но так мы это воспринимаем, пока находимся в теле. То есть, что мы живем в теле, и потом умираем, и нам говорят, что мы воскресаем в некоем другом духовном мире. Но вот как все это воспринимается потом, когда отрешившееся от всего телесного восприятия начинает свое осмысление в совершенно иной, раздельной степени своего индивидуального сознания. Каковое осмысление там воспринимаемо уже как осмысление самого себя в ином мире. Вот в этом мы с вами сейчас и попробуем подробно разобраться. А для этого давайте повнимательнее присмотримся к следующему месту из книги «Тайны небесными», где говорится, что доброе в природном есть всякой принадлежностью побуждения природного и называемо удовольствием. Но истинное в природном есть всякой принадлежностью памяти природной и называемо научностью. Оные обои должны быть в природном, дабы хоть что-либо природное могло бы существовать. Само по себе научное отделено от какого-либо удовольствия, принадлежащего побуждению. И оно не есть хоть чем-либо существующим. То есть, когда научность отдельно от какого-либо удовольствия, принадлежащего побуждению, не есть хоть чем-либо существующим. Ибо природное оживотворяемо тем удовольствием, которое в нем пребывает, и от оного обретает возможность знать хоть что-либо, тогда как удовольствие, которое есть добрым природного, есть чем-либо и без соответствующего ему научностного. Но лишь в такого рода жизненности, которой обладают младенцы. По каковой причине природное, дабы быть человеческим в образе, должно состоять из обоих, то есть из удовольствия природного и соответствующей оному научности памяти. Первое, будучи совершенствуемым посредством второго, но подлинную жизненность оно обретает лишь от самого доброго. Доброе же, о котором здесь говорится, двояко, или же внутреннейшее и внешнейшее. Внутреннейшее доброе сообщаемо с внутреннейшим человеком, или же с рассудочным, тогда как внешнейшее доброе сообщаемо с человечком внешним, или же с принадлежностями телесными, и оживотворяет внешние чувственности, а также пребывает и в действиях. Без такого двойственного сообщения человек не может жить ни относительно рассудка, ни точно так же и относительно тела. Именно внутреннейшее сообщение есть тем, что пребывает у человека после смерти, и тогда обеспечивает его жизнь природную. Ибо дух также обладает жизнью природной, настолько, насколько его жизнь духовная, завершаемая в природном, как в своем последнем основании. Ибо непосредственно после смерти человек не в состоянии мыслить духовно, а лишь посредством принадлежности своего природного. Но внешнейшее сообщение есть тем, чем человек обладает, пока он живет в теле, но оное прекращается со смертью тела. Первое, что мне хотелось бы тут отметить, так это утверждение, что побуждение природное, называемое удовольствием, и соответствующее оному научное, должны быть в природном, дабы хоть что-либо природное могло бы существовать. Тут, как бы походя, в латинском слове отмечается, что все существующее природное есть порождением доброго от истинного, или же побуждением в форме научного, принадлежащего памяти природной. То есть, что все те формы природного, которые человеческим сознанием воспринимаемы как нечто реально существующее вне этого сознания, все они в своем существовании зависят и, следовательно, порождаемы из определенного рода побуждений, воплощаемых в формах научности памяти природной, которые и есть подлинными формами этих самых побуждений. И что на самом деле природное есть лишь крайней степенью восприятия этого самого сознания, в каковых пассивных формах божественное и ограничивает мир. Ограничивает здесь эквивалентно понятию «формирует» или же «творит». То есть божественное створит мир природный, то, что сознание воспринимает как нечто существующее вне его самого, вот посредством этих форм памяти природной в чувственном восприятии последней природной степени своего сознания. Откуда следует то, что природное в себе есть лишь последней степенью духовного или же Господнего сознания от вечности, которое, понятно, в себе самом есть духом самой, что ни на есть высшей пробы, абсолютным духом, а не чем-то творение вовсе не есть чем-то выделенным Господом вне самого себя. И с момента выделения сосуществующим не есть чем-то материальным сосуществующим Господнему духовному. О чем мы, собственно, уже говорили неоднократно, приводя, скажем, те цитаты из латинского слова, где утверждается, что Господь от вечности сотворил все сущее в себе самом, из себя же самого. Вот вспомните цитату, что все формируемое из божественной любви посредством божественной премудрости, в том числе и то, что воспринимается как материальный мир, существующий вне сознания, вообще всякий мир, существующий вне всякого сознания. То есть последняя степень материального – это память природно. Она вот этим сообщением на чувственное и вызывает в этом чувственном ощущении существования некоего мира вне сознания природного. Вот это то внешнейшее сообщение, посредством которого как бы существует мир природный, и которая прекращается после того, как человек отрешается от этого внешнейшего сообщения и уходит к сообщению внутреннейшему, которое сохраняется. То есть для него мир природный как бы исчезает, разрушается. Хотя он просто выходит из сферы его восприятия. Но, по сути, поскольку он не существовал, то и можно сказать, что мир природный существует только пока он существует в нашем чувственном восприятии. Это та видимость, которая существует, пока мы чувственно воспринимаем ее как реальность. А ее исчезновение воспринимаемо как смерть природно. Человеком изнутри оно воспринимаемо как переход в мир духовный, а другими сознаниями, воспринимающими, вот как эта иллюзия идет, совместная иллюзия в сознании человека, это воспринимаемо как исчезновение сознания из тела и дальнейший распад и гниение этого тела.
И так же, как и перемена, да, воспринимается так, допустим?
Да.
Как, вот, допустим, была буря или взрыв, тут было целое, тут разрушилось все.
Да, да, то есть все это лишь представительствует некие духовные изменения внутри сознания. Для других сознаний, вернее, для других, скажем так, измерений того же сознания, через которое это сознание себя воспринимает как бы множеством людей материального мира.
Это так, как на других планетах, вот есть другая форма жизни, воспринимается совершенно по-другому, да?
Не-не, это вот мы воспринимаем, вот единое Господне сознание, или же Господь Духом Святым, обитающий в нас всех, вот этот Дух Святой в каждом сознании обитает таким образом, что создается впечатление, что вот я есть Саша, вот есть один Сергей, второй Сергей, вот есть паня Надя, и кажется, что это разное сознание, каждое из которых существует как бы само по себе.
Оно у нас ограниченное, получается.
Хотя на самом деле это ограниченное в каждом случае божественное сознание, вот, которое как бы через зеркало этого ограничения воспринимает себя словно бы размножившимся, существующим. Да, ограничение восприятия. То есть, если бы Господь взирал чисто сквозь меня на тебя и сквозь тебя на меня, он бы видел только самого себя. Но из-за вот этих вот ограничений степеней творения в каждом из нас рождается впечатление, что это вот я, Саша, гляжу на Сережу, а Сережа глядит на Сашу. И именно таким образом появляется тварное сознание, которое как бы сосуществует Господу от вечности, в котором есть чувство того, что оно есть индивидуальное, самостоятельное сознание, которое с Господом может общаться отдельно, как в каждом из своих ближних, так и в принципе. И через это Господь может благодетельствовать кого-то, который находится как бы вне самого Его, не чувствуя при этом, что Он имеет дело с марионетками. Но об этом мы уже как бы обсуждали, говорили очень много раньше. Поскольку побуждение, как принадлежность волительная, не может существовать вне своей формы, ибо не бывает содержимого без формы, которое в природной степени восприятия есть соответствующее онному побуждению научность, а форма тем более не может существовать без своего содержимого, то тут в вышеприведенной цитате и говорится, что самая по себе научностная, отдельная от какого-либо удовольствия, принадлежащего побуждению, не есть хоть чем-либо существующим. Тогда как удовольствие, которое есть духовным природного, есть чем-либо и без соответствующей оному научности, но лишь в такого рода жизненности, которой обладают младенцы. То есть всякое побуждение в последовательности нисходящей, является в степени природное восприятие всегда в определенного рода форме. Ибо, как нам известно, не существует, опять же, я скажу, ни содержимого без формы, ни формы без содержимого. А любая форма есть проявлением определенного содержимого, которое не может быть воспринято отдельно от формы и воспринимается только через форму своего существования. Но изначально эта форма лишь зачаточно неопределенная, инфантильная. Лишь по мере совершенствования формируемая форму законченную, которая есть та или иная форма пассивной научности памяти природной. Ибо последняя степень в ограниченном Господнем восприятии состоит из всего пассивного, образующая ячейку памяти природной в сознании у человека. Опять же, как мы уже это говорили выше, именно память природная есть той последней степенью реальности творения, которая, можно сказать, реально существует. И вот почему в этом мире не... Вот смотрите, когда человек, вот ангельская реальность, реальность духов, там ангел чувствует, что он явился в этот мир взрослым. Каждый дух чувствует, что он явился в этот в свой мир взрослым. Когда он воскрес в том мире, он воскресает не ребенком, а он воскресает как бы взрослым. А вот в этом мире человек чувствует, что он рождается сначала вот этим зародышем, потом ребенком и так далее, и так прочее. Почему? Именно по этой причине в формах мира природного все соответствия и воплощаются последовательностями. От форм, так сказать, инфантильных. Это могут быть точки кристаллизации в растворах, из которых потом образуются кристаллы. Зернышек с проклюнувшимися ростками, из которых потом вырастают целые громадные деревья. Щенками, котятами, зверенышами, птенцами и прочей живой мелочи, который сначала, даже могучий тигр, сначала страшный, жестокий, сначала рождается очень приятным инфантильным котенком, которого хочется гладить, ласкать, в котором проявляется вот эта вот форма божественной невинности, а его тигриность еще не проявилась определенно. Хотя, естественно, котенок тигровый будет здорово отличаться от барашка молодого, даже по своему внешнему поведению. Но все же гораздо меньше, чем взрослые, допустим, овца или баран отличаются от взрослого тигра. И лишь затем, через цепочку постепенности, эти формы принимают свой законченный вид. То есть форма выращенного кристалла, форма выращенного могучего зуба, с дуба, форма какого-либо зверя, там, хищного или наоборот хорошего и полезного. А также и полноценных человеческих существований, которые затем постепенно деградируют, рассыпаются и умирают. Кристаллы со временем рассыпаются, деревья сохнут и высыхают и рассыпаются, звери постепенно стареют, умирают, рассыпаются, и человек тоже, вот, когда он достигает своей степени зрелости, потом начинает как бы ссыхаться, рассыпаться и умирать. Его тело. Почему? Потому что внутренняя форма памяти уже сформирована. И она освобождается от своей оболочки. Вот как, например, зерну, чтобы вырасти. Ему нужно проклюнуться через оболочку и оболочку откинуть, зацепиться за почву и дальше расти. Вот так человек должен отбросить все чувственно-природное, отрешиться от него в результате. Поэтому его тело постепенно деградирует, чтобы помочь ему в этом. Потому что, когда вот, например, ну, зернышко яблока, оно такое плотненькое, все потом попало в почву, начинает, все ушло в этот в росточек, он начинает расти, и уже Оболочка не нужна, и поэтому зернышко не заботится о ее продолжении, то есть поддержании этой формы. Оно раскололось, оно уже начинает гнить и снаружи, и изнутри, в почве. И оно должно быть отброшено, потому что если эта форма не разрушится, не размягчится, если цыпленок не разобьет скорлупу, он не выклюнется из яйца, он так и умрет там в яйце, задохнется. Вот почему это естественное состояние, что тело стареет, для того, чтобы эти формы были отброшены и рассыпались. Все эти как бы внешние четырехмерные формы, из которых три измерения есть измерениями протяженности пассивной, а четвертое как бы протяженностью прогрессии, на самом деле от своего начала и до своего конца как раз и представительствуют какую-либо научность в последней степени сознания, являющуюся развернутой формой выражения какого-либо побуждения. От своей самой инфантильной или первичной формы и до своей самой развитой и высшей формы, которая есть абсолютным соответствием какому-либо побуждению волительному. В свою очередь, эта форма памяти природной является рудиментом в единичном составляющем элементом определенного частного волительного. То есть каждое побуждение является составляющей частью волительного, которое воплощается через бесчисленное побуждение. Волительное составляет из побуждение составляет из себя как бы целое некое единого частного человеческого волительного. Из этой цитаты также видно, что всякое побуждение в человеке и, соответственно, то доброе, которое является конечной, начальной импульсом и конечной целью такого побуждения двояко, или же внутреннейшее и внешнейшее. Внутреннейшее доброе сообщаемо с внутреннейшим человеком, или же с рассудочным, тогда как внешнейшее доброе сообщаемо с человеком внешним, или же с принадлежностями телесными, и оживотворяет внешние чувственности, а также пребывает и в действиях. То есть, что такое внешнейшее и внутреннейшее доброе? Это духовное доброе и природное доброе. Вот мы знаем, что может быть природное доброе, лишенное духовное доброго. Но всякое духовное доброе должно иметь своим основанием природное доброе. Вот разница. Поэтому может быть человек внешне добрый и завершающий в преисподней, но для того, чтобы существовал ангел, у него должно быть природное существование человеческое. Образно говоря, он должен был начинать человеком, в котором его духовное доброе обретает формы природных служений. Действие или же служение есть теми самыми представительствующими формами внешними, посредством которых внутреннейшее побуждение формирует те самые научности или же формы памяти природной, в которых оное успокаивается как в своем восприемнике или же в соответствующей ему внешней форме. Действие есть более внешними частностями восприятия. Научности же в памяти природной есть более внутреннейшими общностями, внешней форме этого самого восприятия. По этой причине можно сказать, что научности, как формы побуждений и их цели, то есть добрости, есть чем-то более фундаментальным в человеке, в человеческом сознании, потому что они пребывают вне размерности и прогрессии, хотя на них опираются и на них покоятся. Поэтому, когда человек возвращается к воспоминаниям природным, он не входит в те действия, на которых они покоятся, Он пребывает при этом как бы в действиях данной точки своего сознания. То есть вспоминает вчера как бы из реальности сегодня. Вот смотрите, человек в отличие от духа может пользоваться своей памятью природной. Но когда человек входит в свою память природную, например, связанную с действиями, когда он был молодым, он не возвращается в эти действия абсолютно. Он не входит в представительствующие им пространственности и прогрессии временные, в которых эти действия находились. Хотя он смутно вспоминает эти действия, но он не переживает их так, словно он снова их совершает. Он их видит в качестве как вот такой четырехмерной картинки внутри себя, вспоминая, озаряя вот это вот своим вниманием. Он может подробно осмотреть там каждую деталь, но он не может уйти и снова пережить их так, словно он их в себе повторяет. Даже в дежавю человек все же воспринимает эту ситуацию, в которой он был, как некую четырехмерную картинку, но не в которой, так сказать, трехмерные картинки собраны в пакет определенных действий, одновременно предстоящих его сознанию. Но он не входит и не переживает это снова и снова. Вот как были некие такие фильмы о людях, попадающих в прошлое, и вот они вынуждены проживать его снова и снова, и зацикленно возвращаться опять на ту же точку с воспоминанием о том, что они это уже делали, с четким воспоминанием, как они это делали, и проживать это снова и снова. Но даже в этих фильмах, вот когда они вспоминали свое предыдущее пребывание в этих пространствах и временах, все же они их видели как четырехмерную картинку, они одновременно проживали и то, ну так сказать, параллельно. А из этого и следует, что память – это более фундаментальная, можно сказать, более реальная в человеке, хотя в каждом блоке памяти человек его воспринимает через действие или же служение, то есть некие прогрессии, развивающиеся в трехмерном пространстве, когда человек это воспринимает, что вот он что-то делает в трехмерном пространстве, меняясь, которое меняется, и в котором он меняется по времени. В неком таком загадочном времени, которому, кажется, с пространством совсем никак не связано, только опосредованно. Но формы побуждений внешние, то есть что такое форма побуждения внешнего, это научность. Они все же есть более внешними формами этих побуждений. Над этими внешнейшими формами пребывает более внутреннейшее сознание, или же рассудочное, оно же рациональное, состоящее из более внутренних форм побуждений, или же из памяти духовной. То есть память духовной – это память рационального восприятия. В теле она воспринимается как нечто абстрактное. То есть, когда человек находится в нижней степени сообщения, которая опирается на память природную, но пребывает с нею в степени раздельной. Хотя это и не две разных памяти, а лишь две раздельных степени одной и той же памяти. Их нельзя между собой смешивать, но их нельзя между собой и разделять. Ибо это все же именно одна и та же память. Чем и образуема индивидуальная преемственность существования в том или же духовном и в этом, то есть природном мире. То есть при переходе из мира в мир, как говорится, человек входит только из внешнего состояния своей памяти во внутреннее состояние своей памяти, которое с внешним сообщается только через раздельную степень. Поэтому, когда человек пребывает во внешней памяти, он воспринимает свою внутреннюю память как нечто смутно абстрактное. И наоборот, когда он вошел во внутренние принадлежности своей памяти, внешняя, природная память у него замыкается, то есть закрывается природная составляющая его памяти. Именно сообщение в сознании у человека с побуждениями доброго духовного, пребывающими в рассудочной или же рациональной степени сознания, и есть тем, что пребывает у человека после смерти, и тогда обеспечивает его жизнь природную. Ибо дух также обладает жизнью природной, настолько, насколько его жизнь духовная завершаема в природном, как в своем последнем основании. Ибо непосредственно после смерти человек не в состоянии мыслить духовно, а лишь посредством принадлежности своего природного. Но внешнейшее сообщение есть тем, что человек обладает, пока он живет в теле, но оное прекращается со смертью тела. Здесь совершенно потрясающим для нас будет то сообщение, что дух также обладает жизнью природной настолько, насколько его жизнь духовная завершаема в природном, как в своем последнем основании. Ибо непосредственно после смерти человек не в состоянии мыслить духовно, а лишь посредством принадлежности своего в природном. Вот именно так существует мир духов. То есть, смотрите, говорится, что люди, которые стали или ангелами во плоти, или же стали демонами во плоти, когда они приходят в тот мир, то они пребывают там всего несколько часов, как это было сказано, то есть самое такие незначительное состояние. А потом идут или на небеса, или в ад. У тех, кто на небесах или кто в аду, природное совершенно замкнуто. Они не пребывают в природном даже людей, а они с ним связаны опосредованно через природное тех, кто находится в мире духовном, у которых природное еще не замкнуто. Вот смотрите, а что такое это природное? Как оно отличается от природного у человека? То есть, помните, описывается, как человек умирает, когда у него останавливается сердце и прекращается дыхание легких. Вот что это такое? Это прекращается внутренняя гармония. То есть человек – это некая согласованная гармония целого царства духов, где всякое природное частное, каждое то, что он воспринимает как природное явление, как природную вещь, как природное состояние своего тела, все это есть представительством по соответствиям определенных состояний сознания духовных, находящихся в раздельной степени, то есть во внешнейшем сообщении. То есть человек не падший, он управляется всем порядком. То есть вся гармония вышележащих степеней творения влияет на его чувственное восприятие и создает ощущение у него тела, которое является отражением всей вот этой общности мира духовного. Вот все органические формы его тела отражают ангельские сообщества, составляющие большого небесного человека. Вот сердце существует, потому что оно отражает определенные ангельские способные, сообщества. Желудок, селезенка, даже волосы живые, потому что они отражают вот эти ангельские сообщества. И пока все находится в гармонии, в этом отражении, то вот как зеркало, да? Вот оно сначала, когда оно чистое, оно отражает совершенно человеческий образ. А когда оно начинает коробиться от времени, начинает осыпаться вот там амальгама, пылью покрываться, отражение начинается все менее и менее совершенным. Человек себя видит все более и более искаженно. Особенно, когда злонамеренно кто-то приходит и зеркало красит всякой дерьмом каким-нибудь и так далее. Это вот отражаются адские сообщества, вот все болезни человеческого тела, все несчастья, случающиеся в жизни у человека. Это отражение адских сообществ, которые искажают образ небесных сообществ его восприятия, и создается у него впечатление, что у него там здоровое сердце вдруг начинает болеть, появляется язва желудка, рак желудка, простуды всякие. Все это именно влияние адских сообществ, которые в его едином чувственном восприятии сбивают нити небесного сообщества и воспринимаются им как разрушение вот этого внешнего, пребывающего вне его сознания тела. Вот в духовном дневнике есть такая фраза, что если бы Господа не убили, он продолжал бы жить вечно. Почему? Потому что Господне тело являлось проекцией с наиболее идеальной всех ангельских сообществ. Адские сообщества не вносили в его телесное восприятие своего влияния. Поэтому Господь не болел, поэтому он мог быть сыт вот, по учениям женщины, отказывался от пищи, которую приносили ему ученики. И он бы жил вечно вот в этом молодом совершенном теле, если бы его не убили, не распяли. А у нас, так как в нас ады влияют, и по преимуществу часто очень сильно, они разрушают вот это вот в небесное чувственное, которое проявляется вот в что такое эта инфантильная форма? Это когда наиболее совершенные общие формы влияют, вот формы невинности. Вот почему даже тигренок молодой, такой ласковый, такой замечательный, урчит, даже когда он пытается кусаться, это выглядит как бы забавно, а не страшно. В отличие от того, когда кусаться начинает взрослый тигр. Именно потому, что проявляется Господня невинность в этих первичных инфантильных формах. Они собой отражают как бы вот эту первичную форму солнца мира духовного. То есть вот это даже в тигренке просвечивающая невинность, это есть просвечивающая невинность Господа божественного человеческого, только как бы замыленного вот этой тигриностью, которая тоже из какого-то ада отражается в это чувственное восприятие, которое мы воспринимаем как маленького тигренка. И вот когда человек умирает, что происходит? Когда начинается эта гармония, вот как все царство идет, вот как я знаю, как в стране революция. Вот, допустим, была некая Российская империя. Громадная страна со своими магазинами, общественными отношениями, все. И тут пошло все в разнос, остановилось сердце, и все, и исчезает страна, и на ее месте какие-то толпы бегают, убивают друг друга. Нет ни закона, ни порядка, есть только безумие, растление, кровь и разрушение. Вот так происходит с человеческим сознанием, когда эта гармония нарушается, и это воплощается вот в стынущий труп, из которого ушло сознание, которое разрушается и сгнивает. Это именно представительствуется по соответствиям. То, что духи расходятся, вот раньше они все находились как бы, то есть они где находятся? Они находятся в побуждениях. Каждое побуждение – это отдельный дух. Хорошее побуждение – это добрый дух. Плохое побуждение – это злой дух. Но в человеке редко побуждения непосредственно ангельские, непосредственно демонские. В нем побуждение тех духов, вот когда он вышел из порядка, современный человек, в его сознании побуждение тех духов, которые находятся в мире духов. Но эти духи находятся во внутреннем побуждении, а человек находится во внешнем побуждении. Вот об этом говорилось в вышеприведенной цитате. Вот почему у нас есть почки, вот ребенок рождается с почки относительно, ну, по большей части здоровые, легкие, все эти сосуды такие мягкие, все это так замечательно работает, потому что в нем в основном находятся добрые духи, которые пребывают в добрых побуждениях, не ангельских, но в природно добрых, но внутреннейше природно добрых. А со временем, когда начинают приходить злые духи, он как бы растет, мужает. То есть, что значит злые духи? Злые духи живут в его собственном. То есть, в любви к собственного и любви мирского, отделенных от небесных. Вот, первоначально, вот эти побуждения ко злу находятся в формах инфантильных. Поэтому дети даже наши, которые полны злобы и всякой хищения внутренних по рождению, по наследству, кажутся невинными, ангельски, как бы даже приятными. Почему? Ну, потому что эти побуждения зла в них находятся в инфантильной форме. Вот как этот тигренок инфантильный, он еще не вырос, с ним приятно играть. Он урчит, но он не рычит и не грызет, а только покусывает. И вот когда эти формы начинают совершенствоваться зла и принимать свои настоящие образы, вот тогда начинается вот эта подростковая ломка, подростковые проблемы и так далее. И одновременно добрые духи с этим борются. Вот уже в подростке человек входит в искушение, с ним происходит что-то, начинается формирование. И вот весь этот мир духов рассыпался, и человек воскресает где? Вспомните, сначала среди ангелов небесных. То есть в каждом человеке есть вот эти остаточности. И эти остаточности есть те побуждения, которые представительством, в нем просыпается внутренняя память. И первое, что просыпается в этой внутренней памяти, это вот эти вот остаточности, которые человеку представительствуются так, что вот он проснулся среди ангелов небесных, которым ему дают добрые чувства. Потом, если он закрывает, если он в жизни закрыл эти побуждения жизнью, развивающей своего собственного, то он уходит от этих ангелов. Это повторяется что? Повторяется вся история его жизни от рождения. Вот тут вот в латинском слове есть такая фраза: «В следующей жизни все состояния жизни человека возвращаются поступательно». Вот его первое воскресение представительствует его пребывание в утробе. Вот еще вот этим зародышем. Это ангелы небесные. Потом он рождается как ребенок. Это ангелы духовные. Потом, когда этот ребенок растет, это добрые духи, которые в его жизни участвовали. То есть память возвращается внутренне. И она, как тут сказано, воплощается во что-то природное. Он как бы спускается вниз, потому что тут ангельских нет. Вот когда он спустился в мир духов, возвращается внутренняя память природная. Но природная память чисто природная в нем усыплена. Он тогда пользуется, он входит во внутреннюю свою природную память. Но во внешней природной памяти он присоединяется к памяти какого-нибудь человека. То есть человек там не воскресает полностью в принадлежностях своей памяти природной. Он не помнит себя природного таким, каким мы можем из одного природного состояния вспоминать себя в другом природном состоянии. Но он помнит себя внутренне природным, тем духом, которым он жил в теле. И так как он присоединяется к природной памяти какого-либо ныне живущего человека, то он становится инструментом управления Господом этого человека. То есть он составляет внутреннее вот этого побуждения природного, которое порождает внешнее побуждение природного живущего человека. Вот смотрите, в том мире люди, так как у них нет природной памяти, вот как они по воскресенье встречаются, допустим, дети со своими родителями. Если у них нет природной памяти, как они их помнят? Так вот в том-то и дело, что внутренняя природная память гораздо более совершенная, чем внешняя. Это вот можно сказать, вы знаете, как больная собака бежит и четко знает, какую ей травку съесть, чтобы выздороветь. Вот что такое внутренняя перцепция. То есть внутренняя память живет вот этой перцепцией. Когда там родители в мире, то есть они воскресают в природном своей памяти. Вот тем природным, которые они находятся в мире духов, потому что они и еще не могут мыслить духовно. И так как они мыслят духовно, то мир духовный, вернее, мир духов, очень мало отличается от мира природного. Например, там те же города находятся, которые похожи по такие же по улицам, но различаются в домах. Почему в домах отличаются? Потому что дома представительствуют внутренние тех природных духов, которые там составляют общество этого города. И они все-таки различные, они уже духи все-таки, они люди, они уже вошли во внутреннейшие свои памяти природные. И поэтому, хотя они продолжают жить не на небе и не в аду, а в каком-нибудь, допустим, Львове, или там Киеве, или Лондоне, но это не совсем тот Лондон, и не совсем тот Киев, и не совсем тот Львов, хотя они его воспринимают именно вот как Львов, как Лондон внутренне. Они говорят на языке духовном, там это звучит немного иначе, но есть преемственность. Они помнят, что они живут именно во Львове, а не в каком-нибудь неизвестном другом городе. И когда они встречают своих родителей, ищут, они знают... Они не могут сравнивать, потому что они... Да, вот в том-то и дело, у них природная память спит, и они не могут сравнить, да, и увидеть. Вот когда Сведенборг мог сравнивать, он пребывал и в духовном, и в природном, он мог сравнивать, что в Лондон похож на Лондон по улицам, но не похож по домам.
Потому что все познается в сравнении, да. Здесь это неправильно.
Да, но они все равно живут в Лондоне и воспринимают его, словно они такие же, как в этом Лондоне, такие же, как в этом Львове люди, продолжающие свою жизнь во Львове. Они не воспринимают всего этого процесса воскресения, может быть, как какой-то кошмар. Но они не воспринимают...
Это как сон во сне.
Да, да, они не воспринимают свое переселение так линейно. Вот что они умерли, сели в автобус и переехали, и тут четко знают, что вот они то покинули, а тут живут. Нет, они продолжают жить, по большей части, даже не подозревая, что они уже живут.
Физиология восприятия совершенно другая.
Да, но они не подозревают, что они живут уже в другом мире. И они там встречают своих родителей, как детей. И они их помнят, как родителей, внутренней природной памяти. И так как у них...
Времени получается.
Так там есть видимость. Времени нет и здесь, на самом деле. Это только видимость.
Но мы ставим критерии.
Не-не, вот мы пытаемся ставить, а это нельзя. Это надо помнить, что это существование совершенно другой степени и другого типа. Но там они в тех же видимостях, то есть так как вот они не могут мыслить по-духовному, поэтому их внутреннее природное, они присоединяются к внешнему природному какого-нибудь живущего человека, они... Во Львове, вот если мы умерли во Львове, то мы во Львове присоединимся к какому-нибудь львовянину. И будем себя воспринимать львовянами. Но не вот этим львовянином, который живет в мире природной, но мы присоединимся к тому львовянину, который будет нам духовно близок. И мы будем там продолжать жить как львовяне, и встретим своих родителей львовян, которые были львовянами. И мы их узнаем как родителей, мы страшно порадуемся в мире духов, что их встретили. То есть радость встречи с родителей. У нас будет ощущение некой долгой разлуки, которая наконец преодолена, и также у родителей с детьми. Но это не будет сравнительное, вот как в природном мире. Вот в природном мире человек помнит, вот он вспоминает, утром проснулся, вспоминает, что вот это мой папа, мама. А вот если с человеком, вот бывают случаи потери природной памяти, знаете, вот бывает, стукнули по голове, и он не вспоминает ни своей мамы, ни своей папы, ни своих друзей, никого. Хотя он продолжает оставаться таким же человеком, чувствующим и так далее. А вот если бы он вошел в духовную память, то он бы, вспоминая их не через природу, он просто внутренним чувством понял бы, что это его отец, что это его мать. Он во всех совершенстве вспомнил бы, как он их любил внутренне, хотя и не вспомнил бы формы внешние, которыми он любил их внешними. И такой человек, такое вот внутренняя природная память гораздо совершеннее внутренней духовной памяти. И именно это обеспечивает преемственность. Да, он какой-то другой львовянин, немного другом духовном Львове, но он воспринимает себя все той же индивидуальностью, которой он был в теле, пока жил в природном Львове.
Последнее время для поколения, как человек вот живет, эпоха, поколение прошло, да, и эпоха, вот там, средний век, там, распределение, и в Писании написано «последнее время».
В Писании в последнее время имеет совсем другое значение.
Да.
То есть человек поэтому тут и сказано, что дух также обладает жизнью природной настолько, насколько его жизнь духовная, завершаемая в природном, как в своем последнем основании. То есть ангел уже не обладает жизнью природной, и демон уже не обладает жизнью природной. Они уже замкнуты в своих духовных степенях. Они уже не помнят себя природными. Вот говорится, что когда человек ходит в небо, то он всех представителей своего сообщества воспринимает как своих ближайших родственников, ближайших друзей. Хотя в мире они могли бы быть разделены не только расстояниями, но и целыми эпохами временными. Но он уже не помнит про своих родителей природных. У него уже природная память, даже внутренняя, полностью усыплена, и он помнит только духовных родителей, духовных детей, которые вот члены того сообщества, в котором он остается на вечность. То же самое, только в извращенной форме в аду. А вот пока он приходит в мир духовный после смерти, когда он спустился со всех этих степеней по ангелам и так далее, он еще помнит своих родителей природных, детей природных, свою супругу, своего мужа, по внутренней памяти природной, и продолжает с ними жить в первом состоянии в мире духов после смерти, как словно он продолжает свою жизнь в мире. Но разница заключается в том, что в мире, вот когда человек живет, в него побуждение, то есть каждое побуждение, вспомните, это к нему, в его сознание входит какой-нибудь дух и формирует через это побуждение его действие или же служение. То есть человек это воспринимает так: мне захотелось, я пошел что-то сделал, это сформировало мою личность. А на самом деле это дух сформировал его личность, как в трансформаторе. Ток в первичной обмотке порождает ток во вторичной обмотке. А когда человек пришел в мир духовный, то тут наоборот, чем задается его жизнь в состоянии вот первом после смерти? Да вот этим, что в следующей жизни все состояния человека возвращаются поступательно. То есть тут человек формируем. Тут он может меняться, он может быть последней сволочью, покаяться, стать честным членом церкви, честным членом сообщества и даже преобразоваться в конечном счете в ангела. Там же формирование заключено. Память природная – это вот та вот, знаете, как человек сходил в супермаркет, набрал полную тележку консервов, привез, и теперь в том порядке, в каком он их брал с полок, он продолжает их распаковывать, и возвращаются состояния внутренние, сохраненные внутренней природной памятью, и формируют его, он как бы повторяет свою жизнь, которую он сформировался в мире, но он уже повторяет в других внешних и внутренних обстоятельствах, но последовательность возвращений сохраняется все так же. Вот смотрите, как было это описано в следующем месте из духовного дневника. Подмечено было и показано, что все, что человек только не творил в жизни телесной, все это возвращается в жизни иной. Ибо там происходит непрерывное изменение состояний, через которые духи ведомы бывают. Так что не существует ни единого такого состояния в жизни телесной, к которому бы дух затем не вернулся бы в том мире. То есть в формах существования социальных в этих духовных сообществах мира духовного. И таким образом, ненависть и иные вещи такого же рода, которые были не только творимы, но лишь даже помышляемы, даже более того, все, что только не произошло у него с младенческого возраста и до самого его конца. И даже те личности, против которых он таил вражду открыто или же лишь сокрыто, мгновенно тогда являются. Настолько тяжелы бывают тогда состояния, в которые они тогда вводимы. Но при этом особенно заметным было то, что все недобрые деяния и помышления о злых возвращаемы тогда во всей их жизненности. Но вот у добрых и у обретавшихся в вере это было вовсе не так. У этих лишь состояние доброго, дружелюбия и любви, возвращаемых к жизненности, с высочайшими наслаждениями и счастливостями. Опыт в этом отношении показывает, что, к примеру, во мне зло в том мире не правит. То есть у Сведенборга разные были состояния в жизни. Как он говорит, что я понял, что я был худшим из всех людей. Но так как он был преобразован и возрожден Господом, то в нем эти злые состояния в том мире не возвращались. Эти состояния возвращаются с большой частотой. И поскольку они многочисленны, как, например, те случаи, когда человек возгорался открытой или же сокрытой враждебностью к кому-либо, или же упражнялся в притворном дружелюбии и тому подобном, то они и случаются тогда с большим разнообразием, как, впрочем, и остальные зла его жизни, вроде различного рода потворств проявлением любви к мирскому, или же себелюбие, или же к совершению прелюбодеяний и всякого иного вроде этого. Все это не только возвращается, но более того, оно проявляемо как реальность перед иными духами и ангелами с большим стыдом и огорчением. И таким образом он проходит не через единичное возмездие за каждое таковое зло, но через бесчисленные воздаяния. И всякий раз, когда это вновь и вновь происходит, и суть его снова и снова проявляема, он подвергается наказанию, предначертанному для его зла и беззаконничества, но тем не менее лишь единая общая разновидность наказания, и таким образом лишь одна определенная преисподняя остается для него, которая соотносится с его господствующим злом и беззаконничеством. То есть, смотрите, всякое злое, совершенное человеком, и всякое доброе, совершенное им здесь единично, даже продуманное, задуманное, ощущенное, там возвращается бесчисленными формами. Скажем, тут человек у кого-то украл что-то. Один раз приобрел себе вот это внутреннее состояние побуждения, кража духовное, вернее, природное, а в нем скрывалось духовное. И там он, когда это состояние возвращается, он совершает бесчисленные кражи в формах природных, то есть внешне природных. Его на них ловят, и тут его не поймали. Тут он украл, и все, это забылось. А там его всякий раз ловят, потому что там царствует абсолютный божественный порядок, и всякий раз наказывают. И это может длиться до бесконечности. Вот многие боятся, вот когда они вот в аду, что меня будут наказывать. Так его, они бедные думают, что там его будут судить и назначат вот какое-нибудь наказание. Так это не наказание, это бесчисленная череда повторений зла и наказаний за него. Вот люди не могут понять, как же там за одно зло, а религия говорит, что я буду целую вечность мучиться. Подумаешь, какую-то ерунду тут сделал, а потом целую вечность мучиться. А вот как? Это не ерунда, потому что в природном зле скрывалось зло духовное. И потом это духовное зло возвращается в состояние и формирует твое существование. И ты бесконечно вынужден повторять это зло в самых различных вариациях обстоятельств, в разных сообществах. И всякий раз тебя ловят, и всякий раз тебя наказывают. И на самом деле это единичное наказание, потому что это общее наказание за одно конкретное зло. все злые состояния возвращаются в жизни иной, даже таковые состояния, бывавшие у праведных и добрых, ибо нет ничего такого, что не возвращалось бы, хотя и не одинаковым при этом образом. Но у праведных ни ненависть, ни мстительность, ни обманы не остаются утвержденными, и поэтому они легко умиротворяемы и исцеляемы. То есть, смотрите, даже праведное там проходит опустошение. Но разница. В опустошениях всякое зло повторяемо, наказуемо, но этим наказанием вышкребываемо и усыпляемо навсегда. То есть, когда человек, который в этом мире получил хотя бы крупинку преобразования и возрождения от Господа, то есть вот это малейшее зерно Царствия Небесного, это зерно помогает ему. Да, он снова вернется, да, он снова совершит, да, он будет за это наказан, но это наказание не будет к нему возвращаться бесконечно, а пойдет к умиротворению, забвению и усыплению его зла. Поэтому мы четко должны помнить, что в этом мире не то что деяния, но даже определенные виды любви, взятые в желание сделать не сделанное только потому, что мы боялись какого-то мирского наказания, в том мире чреват. Но в то же время, что Господне милосердие, если мы покаемся, если мы будем бороться с проявлениями этих желаний, и если Господь их покроет своим преобразованием и возрождением, дадут возможность в том мире раз и навсегда избавиться от возвращения этих состояний и, соответственно, наказания, связанного с этим возвращением. Вот смотрите, что дальше говорит латинское слово. Все состояния со человеческого сознания могут быть возвращаемы после смерти, как состояние в старости, так и состояние из детства, или же юношества, или же отрочества. И приходящие в небеса входят в состояние юности своей, возвращаются во все состояния невинности, благолюдия и побуждений своих, со всеми их наслаждениями. И это с неописуемым возрастанием. Уведших добрую жизнь, возвращаемы все их хорошее состояние, уведущих же плохую жизнь, все их состояние зла. Вот смотрите, этот механизм был изначально в творении задуман так, чтобы в человеке возвращались все добрые состояния. Вот когда это были вот эти преадамиты, у которых все-таки были некоторые злые состояния, но которых потом от них избавлялись, а тем более люди древнейшей церкви, которые от юности своей сохраняли доброе, и которые в нем возрастали, всю жизнь уходили. Вот почему эти небесные ангелы счастливее всего? Потому что в них постоянно возвращаются те состояния доброго и истинного, которые они стяжали от своей юности до преклонных лет, и они поэтому умножаются в них до бесконечности. И вот когда мы от Господа, вот Господь принес к нам во время своего воплощения состояние духовно доброго, потому что в небесное мы не можем войти. И когда оно прививается в нас, а оно прививается, когда мы боремся в искушениях с состояниями зла, всякий раз, когда Господь в искушениях, если не побеждает искушение, то хотя бы прививает к нему в нас ненависть, даже если мы падаем под ним, но падаем с ненавистью, сопротивляясь из последних сил и желая, чтобы это никогда не повторилось. Вот он прививает нам те состояния своей юности и божественной благодати, которые потом, когда это зло через опустошение в нас будет утихомирено, уже будут в целую вечность развиваться в нас в небесах его новой Господней Церкви. Вот. Об этих состояниях говорится здесь. Состояние расположения к доброму и истинному, которыми человек наделяется Господом с раннего детства до конца жизни, сохраняются в нем для его жизни после смерти, поскольку в следующей жизни все состояния его жизни возвращаются поступательно. И тогда они умеряемы посредством тех состояний доброго и истинного, которыми он был одаряем Господом. Поэтому, чем больше остаточности человек приобрел в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел доброго и истинного, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они возвращаются. Что это действительно так, может быть ясно каждому, если он поразмыслит над этим. При рождении никто не обладает ни единым добрым от себя, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое доброе входит в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своим воспитателям, своим товарищам. И это совершается посредством невинности. Это то, что истекает вовнутрь от Господа посредством небес невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами. И таким образом человек насыщаем ими во владенчестве. Это не только то доброе истинное, которому человек научается с детства из слова Господа, и которые запечатлелись в его памяти, но это также все состояния оттуда, происходящие, такие как состояние невинности в раннем детстве, состояние любви к родителям, братьям, учителям, друзьям, состояние милосердия к ближнему, и также сострадание к бедным и нуждающимся. Словом, все состояния доброго и истинного. Эти состояния вместе с благами и истинностями, запечатленными в памяти, называются остаточностями, которые сохраняемы Господом в человеке и хранятся в его внутреннем человеке, хотя сам человек об этом и не знает. Здесь остаточности полностью отделены от принадлежностей особи человека, то есть от зла и лжи. Все эти состояния так сохраняются в человеке Господом, что ни малейшее из них не может быть утрачено. Мне дано было это знать из того факта, что каждое состояние человека от его младенчества и до старости не только остается в другой жизни, но и проявляется снова. Действительно, его состояния проявляются в точности такими же, какими они были, когда он жил в этом мире. Таким образом, остаются и проявляются не только добро и истины, запечатленные в памяти, но также и все состояния невинности и милосердия. Когда же проявляются состояния зла и лжи, ибо каждый из них, даже самое малейшее, также остается и воспроизводится, тогда эти состояния сдерживаются Господом через состояние невинности и милосердия. Из всего этого ясно, что если бы не человек обладал бы остаточностями, то он неминуемо подпадал бы под вечное проклятие. Вот смотрите, остаточностями даже спасаются люди, которые большую часть своей жизни прожили как свиньи. Почему? Потому что Господь закрывал в них внутреннее сообщение с рациональным, и остаточности, засеваемые в них в детстве, в юности, помимо их собственного контроля, то есть вот эти спонтанные проявления любви в детских играх, проявление любви к родителям, родители проявляют ласку, и ребенок любит родителей, все это засевается в нем. Главное, чтобы не произошло прелюбодействование остаточности. Это как самое страшное зло. Или же не произошло бы подтверждение зла рационально. Потому что вот это зло, оно остается не только во внешней памяти. Оно поднимается и входит во внутреннюю память. Вот почему страшно, когда человек внешне. Вот посмотрите, какой-нибудь либерал современный, атеист, который считает позволительным, ну, тот же гомосексуализм, всякие преступления и так далее. Он себе страшные вещи, потому что он использует природное рациональное, чтобы подтвердить вот это вот зло. И оно закрепляется в его высшем сообщении, то есть сообщении с рассудочным рациональным. Но самое страшное, когда человек верующий, то есть обладающий религией, не верующий, но обладающий религией, через религию подтверждает себе в зло. Вот есть просто атеисты, которые подтверждают, там, что всякие сексуальные извращения хорошо, и всякие зла другого рода хорошо. не веря в Бога, хорошо, но они это подтверждают природным рациональным. Но самое страшное, когда этим занимаются люди, которые считают, что они верят в Бога, думают, что они религиозны, и они это делают с помощью истин, заимствованных из Священного Писания и олжетворенных ими. Вот эти люди себе готовят самую страшную судьбу – вечность. Но опять же, пока мы люди, пока у нас есть возможность покаяния, мы можем в себе приобрести такие остаточности через Божественное Слово, через борьбу в искушениях, через задавливание в себе вот этого наследственного зла, стяжать вот это малейшее горчичное зерно, которое потом проведет нас через опустошение в том мире, покроет все наши зла, даже актуально совершенные, и даст нам, вырастет из наших остаточностей прекрасные деревья волшебного сада божественного рая или же его царства духовного, как вспомните, говорит об этом в Евангелии притча, что царство Божье подобное маленькому зерну, которое потом вырастает в огромное дерево, в ветвях которого вьют гнезда птицы небесные. Аминь.
Добро, яке сьогодні зробила людина, і воно в тому світі може вирости, ніби як розмножитись. Так само, якщо людина тільки вкрала за своє життя щось, то теж там росте.
Оно може вернутися, а може і не вернутися. Оно не вернется, если человек уже настолько покаялся, что это зло к нему не возвращалось в этом мире. Вот говорится, что зло считается отпущенным, когда человеку не хочется его уже совершать. Но если оно возвращалось, ему хотелось совершать, но он с ним боролся, в себе его всякий раз побеждал в искушениях, не давал проявиться, тогда в том мире он должен будет пройти через опустошение. Оно еще раз вернется, оно подвергнет его наказанию. И человек через это приобретет к нему окончательную ненависть, и окончательно его с себя с отвращением стряхнет, и тогда Господь навсегда усыпит его в целую вечность.
И оно... Сведому украл, чи не сведому?
Да, да. Но хотя если сведому, это более страшно. То есть у всякого преступления есть свои градации. Например, вот когда кто-то вырос, ну, в обществе где-то считается нормой. Ну, это наше советское общество. Вот смотрите, у нас же, например, украсть на заводе. Это считалось, ну, как бы даже доблестью. Добираем свое. Вот я лично помню, когда я пошел работать на завод, я пришел, ну, вот уже такая логика была. Ну, все крадут на этом государстве. Уже пришел, смотришь, что тут можно стибрить, правильно? И ты даже это не воспринимаешь как зло. Хотя это на самом деле кража. Но это кража в самой легкой степени, потому что ты не воспринимаешь это как кражу. А вот когда ты крадешь у своего товарища, это воспринимается уже как кража, потому что ты знаешь, что это нехорошо, а тебе родители говорили, что это кража. И ты понимаешь, что ты делаешь это плохо своему товарищу. Вот даже ребенок, когда крадет, потом, когда взрослый, то есть... Даже атеисты самые, вот я был атеистом, все, но я, даже я понимал, что вот одно дело, ладно, украл государство, я тогда еще не понимал, что это все равно кража. Но другое дело, когда я там у своего там согруппника что-нибудь украду, я уже понимал. И я не потому, что меня поймают, там бить будут, все, я понимал, это нехорошо, я же человеку плохо делаю. Вот он привязан к этой вещи, она к нему, а я у него беру и краду. Вот это останавливало. А вот если не останавливает, но человек не религиозный, то есть если не религиозный, то это все равно как бы не так страшно, когда это делает человек, который имеет веру, который слыхал, что это запрещено Богом, но который это совершенно игнорирует. Оно не оказывает влияния на его жизнь. Вот он, крадя, делает гораздо более страшное зло, духовное. То есть, смотрите, в том-то мире возвращается не природная кража, а возвращается кража духовная. То есть, человек совершает вот это вот, как в 5 главе истинной христианской религии было описано, какие виды духовного зла соответствуют злам природным. То есть, человек, там же материальных вещей нет. Но в мире духовном это еще выглядит как материальная кража. Но потом, когда по мере, так сказать, как Россия, человек начинает мыслить все более духовно, он начинает совершать духовные кражи. А за это там наказывают гораздо страшнее. Но если у человека была только материальная кража, вот он родился в атеистическом обществе, все, то он совершает кражу еще в первом состоянии мира духовного. То есть он вроде бы крадет материальные предметы. Его наказывают там, как за кражу материальных предметов. И из него искореняется желание красть. И это гораздо лучше, чем если потом это все вернется, когда он войдет во второе, в третье состояние в мире духовном. Потому что там он уже начнет совершать, он уже будет мыслить более духовно, и зло станет более внутренним, и он уже начнет совершать кражи духовные. А это и зло совершенно другой степени, и наказание за него гораздо более страшное.
Я же думала, что якщо природно проявляє тілесна людина крадіжку чи якесь зло, то це ж тіло саме не може, якщо не побуждається духом.
Да, но побуждения бывают различные. Вот помните, латинское слово говорит, что в том мире судят не деяния, а побуждения. То есть одно дело, когда голодный крадет кусок хлеба, чтобы выжить. Совсем другое дело, когда, я знаю, какой-нибудь богатый предприниматель обсчитывает своих работников, которого и так уже хватает, вот, но который выжимает из своих работников последние соки, в общем-то, зная, что у них дети голодают, все, а для него это даже спорт из них выжить. Это совершенно разные вещи. И у краж могут быть совершенно разные побуждения. Даже у внешней одной и той же кражи могут быть совершенно разные побуждения.
Мамія в тому світі. Господь, він уже не був сином Марії, а як нього? Вона ж мама його родила, в часі вона була мама.
А от помните, він говорить, що жона там і передає її своєму ученику, для нього уже отцом став отець, ну, від вічності. І коли отець від вічності його родив, он стал ему и матерью. То есть для Господа. Ну и самое главное, что Господь взошел к своему отцу, или к своим родителям, так сказать, божественным любви к божественной истине в человеческой форме. Но это мы будем обсуждать уже. Это очень такой интересный вопрос, потому что люди, они по воскресении среди ангелов небесных спускаются. А Господь по воскресении взошел. То есть, когда человек воскресает, он не может выносить святость ангелов небесных, и он уходит вниз. А тут было наоборот. Ангелы небесные не могли выносить святости воскресшего Господа и оставили его. И он в одиночестве взошел к своему отцу, где и было завершено прославление, где произошло слияние божественного с человеческим. Но эту тему мы еще, я надеюсь, будем обсуждать позже. Ну что, если нет вопросов, то увидим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.